Теперь я хочу один вопрос вам задать. Чем характерна для нас эмоциональная жизнь, как женщин? Вот как вы считаете? Чем она для нас характерна? Подъемами и этими. Это как точно, вы знаете, у нас есть такой, мы всегда находим кого-то винить. У нас есть гормоны. Все знают. И что не так, мы говорим, у нас гормоны. А гормоны у женщин вот так идут. Нет, как у мужчин, вот так ровненько, да? А у нас вот так вот. И так всю жизнь идут. Поэтому нам есть что говорить. Так и наша эмоциональная жизнь. То вверх, то вниз. Как вы считаете, чем характерна именно сегодня эта эмоциональная жизнь? Что другое есть? Вирус есть. Карантин есть. Он на вас влияет? Влияет? И на эмоциональную жизнь влияет? Вы стали радостнее? Наоборот? Вы уже подстроились. Хорошо, что женщина может подстраиваться. Помните, как Авигея в Библии? Вспомните, хороший пример. Умная женщина была. Берите с нее пример. Не брала во внимание все слова сказанные. Действовала относительно обстоятельств и действовала быстро. Вот так и женщины действуют. Но теперь давайте поговорим. Нам тему такую дали. Эмоции. Чтобы контролировать наши эмоции, сначала нужно с ними разобраться. Мы не можем лечить, не поставив диагноза, правильно? Как мы можем контролировать, если мы даже не знаем, что контролировать? Хорошие это эмоции или плохие? Бог дал нам эмоции. Это хорошо? Это очень хорошо. Без эмоций это то же самое, что мы едим борщ без соли и без перца. Просто эти эмоции нужно правильно проявлять, принимать и действовать относительно этих эмоций, а не выплескивать их тогда, когда никто не просит. Давайте сначала поговорим, мы сегодня поговорим именно о двух таких сильных, таких, которые в наше время очень существенны. Первая эмоция – это беспокойство или worries, постоянные, anxiety. Это все идет вместе. И она очень присуща женщинам. Почему она именно присуща женщинам? Как вы думаете? Потому что нам кажется, что мы на своих плечах все несем. И нам обязательно нужно обо всем беспокоиться. Потому что если это мы не сделаем, кто еще сделает? Кто еще сделает? Скажите, пожалуйста, правильно? Это только нам присуще. Значит, с беспокойствами получается так. Беспокойство – это та эмоция, которая делает drain, высасывает из нас всю силу. Есть люди, которые постоянно о ком-то беспокоятся. Если не о чем беспокоиться, они беспокоятся о том, что не о чем беспокоиться. Вот с утра встали и начинается. Погода не такая, муж опоздал, дети не собраны, там завтрак не удался. А что будет завтра? А надо будет собрание собираться, а может снег пойдет, а может будет скользко. Понимаете, вот постоянные мысли, они кружатся до такой степени, вьют гнездо, что уже ни на что другое нет ни сил, ни энергии, ни желания. И получается, что женщина уставшая, эмоционально опустошенная и не знает, что делать. Она просто не знает, что с собой делать. Если она не знает своей семьи, вроде все нормально, вроде все здоровы, вроде все обуты, вроде все сыты, она будет смотреть в окно на соседа. А у соседа кто-то пришел, а там что-то случилось, и начинается, понимаете, круговорот. Если бы она себе дала отчет, что у нее в голове творится, и записала, она бы сама ужаснулась. Она даже не понимает, сколько мыслей у нее проносится за секунду в голове. В таких случаях обычно наблюдается таких главных две тенденции. Сначала это как синдром комплекс саранчи. Я хотела это поставить наоборот. Сначала это комплекс саранчи. Помните, когда евреи пришли к Иерихону высмотреть землю, послали соглядатаев. Они пришли, посмотрели, о, какие хорошие плоды. А потом пришли и что сказали? Ой, мы как саранча. Эти люди... Как великаны, и сыны Янаковы, такой страх, такой ужас. Да, у них там чуть ли не по 10, я не знаю чего, пальцев на одной руке и так далее. Ну, это я уже преувеличиваю. Комплекс саранчи. Понимаете, мы такие маленькие, проблемы перед нами такие страшные, что мы уже не знаем, в какую сторону смотреть и что делать. Когда дети болеют, особенно если это хроническая болезнь, особенно если никуда не девается, это постоянно вот тут сидит. когда мы подходим, когда сможем неполадки такие, что я ему говорю одно, а он слышит другое. И постоянно вот это вот, знаете, нагнетается обстановка. Нам кажется, что это никакого выхода нет, кроме, ну, разве развестись? Это очень просто. Но проблема этим не решается. Этот комплекс саранчи нас будет преследовать, куда бы мы ни пошли, если мы не сядем и не разберемся, что нас так страшит. Для этого у вас есть вот эти вот места из Библии. Там есть написано, что Бог никогда, никогда не оставляет человека по своей воле. Даже когда человек убегает от него, он находится рядом. Никогда Бог не оставляет. Бог никогда не меняется. Бог никогда не врет. Это единственное, что кому можно доверять. Если мы знаем Его обетование, я не знаю, чем еще вас больше утешить. Это просто, когда проходит день, в конце дня вы сядете и вы чувствуете, что полностью никакой энергии у вас не осталось. Ищите причину, что забрало ваш мир. И когда вы найдете эту причину, начинайте ее вытаскивать на свет Божий. Сознайте сами себе. Это только потому, что я не могу никак расслабиться. Мне кажется, что мне вот тут на голову что-то упадет. Или бомба, или еще что-нибудь. А вы видите, мир-то последние дни доживает. А кто знает, что будет? А дети наши растут в этом мире. Представляете? И мы себе так можем накрутить, что мы можем попасть в больницу с anxiety attack. Мы приходим в emergency и говорим, у нас нечем, мне нечем дышать, я умираю. Все, врачи тупые, ничего не понимают. Я им говорю то и то и то, они все проверили, говорят, что у меня все нормально. Как-то у меня все нормально, я жить не могу. Мне надо постоянно, чтобы окно открыто было, я задыхаюсь. Начинайте вытаскивать эти проблемы на свет Божий и разбираться, в чем проблема. Если это заходит сильно далеко, иногда нужна помощь просто душепопечителя, который может это все задавать много вопросов, вытащить все это, помочь вам в этом разобраться. Но это одна из проблем. Другая проблема с беспокойностью – это делание из мухи слона. Проблема маленькая, но мы подходим к этой проблеме, и нам кажется, что гора такая высокая, что мы ее в жизни не перепрыгнем. Мы же с баскетболом не имеем, фитнес у нас очень плохой, вот, комплекции хуже делаются с каждым днем. Если этот вирус продлится, то я не знаю, что дальше будет. И это все наваливается на нас и кажется, ну, таким страшным, что мы, еще ничего нет, а мы уже себе прокрутили. Что может быть, если будет это? Понимаете? И вот так мы живем. Тратим свои силы на то, что не надо. Вместо того, чтобы заседать и делать Божью славу на земле, провозглашать Божью славу, в своей жизни показать, что вот Бог в моей жизни это делает. Мы делаем наоборот. К нам, мы с кем-то встретимся, и начинается, ой, давление зашкаливает, еще там что-то у меня делается, еще там что-то у меня делается. Вы знаете, уже этот человек, который повстречался, думает, как бы отвязаться от этого всего, потому что у себя тоже колени болят, ноги болят, то болит. И как это все вместе подумаешь, думаешь, все списывает на старость. Ну, до старости еще далеко. Слушайте, до пенсии еще доработать надо. А тут все болит. И начинается. Люди вот, понимаете, жизнь, не жизнь. Я не знаю даже, что это происходит. И вот это постоянное беспокойство забирает с нас всю энергию. Потом, вспомните пример Марфы и Марии. Я сначала, когда читала этот пример, ну, я думала, знаете, Библия же не пишет, ну, мы так можем выражаться грубо, что... Марфа вот так сказала Иисусу, или тебе нужды нет? А потом одну проповедь прослушала, действительно, она спросила Христа, или тебе нужды нет? Знаете, как это в нашем разговоре получается? Тебе что, не все равно? Вот это просто библейский культурный язык. Мы это можем в этом прочитать, и мы иногда Богу так задаем, да как это так? Да я такой хороший, я для тебя так много сделала. Да я то делала, и то делала, и тому помогала, и к тому пришла, и тому. Ты мне вот такое посылаешь? Недавно встретила женщину, у которой заболела дочь. А говорит, как это так может быть? Она же так много для Бога сделала, Бог такую болезнь послал. И начинается self-pity называется, когда мы начинаем себя жалеть. Получается, что Бог не прав в своем суде. Бог не прав в том, что Он посылает. Мы ставим Бога на место подсудимого и начинаем грешить. Другими словами, начинаем грешить. Да, Марфа и Мария жили в одном доме. Они были незамужние сестры. На все лежало на их плечах. Но одна из них распознала, что вот это главное сейчас. Не главное чистый пол, не главное помытая посуда, не главное, чтобы столы ломились, чтобы мы еще больше набирали калорий и думали, куда их потом деть. А главное сесть и послушать. Это главное. Она разобралась, а эта стоит сбоку и начинает. Да как это так? И ты сидишь, ты мысли знаешь, и тебе все равно. Вот, она меня саму оставила. На что ты смотришь? Мы начинаем сомневаться в Божьей любви к нам. Никогда этого не делайте. Сразу вспоминайте Марфу. Начинайте быть Марией, если у вас ничего другого в жизни не получается. День ужасный выдался, все рук с рук валится, все не так, дети болеют, муж вообще непонятно какой, даже говорить о нем не хочется. Начинайте открывать Библию и читать. Начинайте находить время, как бы помолиться и рассказать Богу обо всем этом. Уверяю вас, никто вас так не поймет, как Он. Почему? Потому что Он знает ваши мысли, Он знает ваши мотивы. Зачем вы это делаете? И такой помощи, как Он вам предоставит, больше вам никто не предоставит. Worry, если взять вот беспокойство, это определенный синоним к слову anxiety. Если мы почитаем Матфея в 6 главе, там написано «Не заботьтесь о том, что вам кушать, что вам одеться» и так далее. Если взять английский перевод, это будет «Don't be anxious about it». Помните, что любое беспокойство, любое вот такое вот недоверие, это та же anxiety. Если это anxiety мы не выносим на свет Божий, она приводит к чему? Как вы думаете? К хронической anxiety, к хроническому такому беспокойству. Хроническое беспокойство приводит к депрессии. А потом человек сидит, как вот эта бабка у разбитого корыта. Помните со сказки? Все было... Не ценил ничего, не благодарил ни за что. И опять остался у разбитого корыта. И опять надо начинать все сначала. Повеление такое Бог дает относительно нашего беспокойства. Trust in God in all circumstances. Если почитать, у вас это место есть по-русски и по-английски. Если почитать, посчитать в Библии, сколько раз говорится о том, что мы не должны бояться, что мы должны, не должны беспокоиться, что мы должны Богу доверять, это проповедуется больше 13 раз в Новом Завете. Это большая тема. Эта тема после любви и смирения стоит на третьем месте. То есть мы, ничего нового, ну с коронавируса ничего нового не изменилось. Люди беспокоились всю жизнь. Женщинам это свойственно особенно. Только потому, что у нас эти эмоции, мы эмоции проявляем по-другому, чем мужчины. Понимаете? И вот поэтому нам это беспокойство стоит на первом месте, я бы сказала. И когда уже ничего не помогает, и мы не знаем, что делать, начинайте молиться так. Господи, я благодарна Тебе, что нет ничего такого, что мы бы с Тобой вместе не перенесли. И вы будете видеть этот мир, который наполняет и вытесняет то беспокойство, с которым вы не можете разобраться. Другое, что я хотела бы вам сказать, это гнев. Гнев – это абсолютно противоположная эмоция к беспокойству. Если беспокойство у нас вытаскивает энергию, то гнев ее дает. Мы, когда гневаемся, мы можем горы свернуть. Если бы этот гнев был направлен в правильное русло и выплескан конструктивно, я не знаю, мир бы изменился к лучшему уже давным-давно. Есть такой миф. Люди никогда не спорят и не расходятся во мнениях. Я когда такое слышу, это такая же сказка, как о том, что секс – это всегда грязное дело. Не верьте таким мифам. Нет таких людей, которые никогда бы ни в чем не поспорили или не разошлись во мнениях. Есть только две разновидности. Один говорит, а другой молчит. Если он постоянно молчит, естественно, спора не будет. Есть люди те, которые верой достигают такого совершенства, что он может смириться и принять точку этого человека, не обсуждая. Такое тоже может быть. Но это не дается при рождении. Это надо достигать. Гнев сам по себе – это хорошая эмоция. Почему? Потому что она дает энергию. Плохо только в том, что мы ее неправильно используем. Смотрите, если взять Библию прочитать от начала до конца, много гневается, Бог гневается, Христос гневался. Но они гневались по-другому, ихний гнев был справедлив. Почему? Потому что они знают все. Они видят big picture, которую мы не видим. Мы видим только маленькую, только вот что in front of us, перед нашими глазами. И почему наш гнев не творит правды Божьей? Потому что мы не можем судить так, как судит Бог. И поэтому наш гнев не оправдывается. Для того, чтобы разобрать наш гнев, мы возьмем место, которое записано в Ефесянам 4:26-27. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и потом, такое, знаете, хорошее, и не давайте места дьяволу». Получается, что мы даем место дьяволу тогда, когда даем нашему гневу неправильный выход. Что получается у нас с гневом? Возьмите такой неадекватный гнев, когда родители гневаются на своих детей, мамы гневаются на своих детей. Разбросал игрушки, выпачкался, его на собрание вот вывели, одели как человека, он обязательно залез в самую большую лужу. Ты ему сказал, это туда не лезть, туда не трогать, только отвернулся, он уже туда влез. Или когда мы, это самое страшное, когда мы видим, что дети притихли, их не слышно. Приходим, они сделали то, что не должны были делать. В то же самое время, что мы делали, мы или занимались на кухне, или писали текст-месседж, или говорили с кем-то по телефону. И потом, когда мы это увидели, это взрывает. И получается большая бомба. И тогда мы циклируемся не на проблеме, которая есть, а мы на ребенке. Да что это за бестолковое дитя? И мы начинаем. И это ты такой был тогда, и ты такой был тогда, и ты никогда в жизни, никогда меня не послушаешь. И мы применяем вот эти страшные слова. Всегда, никогда, все. И тем же самым делаем наши слова полным нулем. Потому что когда мы такие фразы говорим, это уже говорит о том, что мы врем. И начинаем сами верить в свою ложь. Из этого ничего не получается. С такого воспитательного метода ничего не получается. Или, например, то же самое с мужем получается. То не так поставил, делал ремонт, наследил по всей квартире краской. Да? Или поставил молоток из гвозди, где-то там ребенок нашел и что-то сделал. Ну, такие любые банальные, абсолютно нормальные каждодневные ситуации. Мы это знаем. Ну, все мужики неряхи. Да, им абсолютно все равно, что я вот с утра до вечера тут убираю. И мы уже свои слова аннулируем. Когда мы сползаем на вот этот такой, знаете, диалог, уже можете закрыть рот чем побыстрее. Потому что если вы его не закроете, вы еще ниже упадете. Ну зачем так низко падать? Чем ниже упадете, потом будете тем более больнее вставать. Иногда получается, что люди хотят выяснить все сразу. И когда обстановка вот такая вот накаленная, да, когда все уже на взводе начинают говорить, все проблемы решают. И опять приходят в тупик. Почему? Чем это заканчивается? Вспоминают, что было вчера, позавчера, еще когда мы женились, а твоя мама говорила, а ты такой. И это все опять захлестывает. Вот когда уже мы сходим к тому, что мы выясняем отношения вчера, позавчера, и с родителями, и с бабушками, и с дедушками, и ты на того похожа, пожалуйста, закрывайте рот. Закрывайте рот. Сделайте все возможное, чтобы выработать в себе одну хорошую привычку – закрыть рот. Иногда надо всю жизнь над этим работать. Вовремя. Но не тогда закрыть рот, когда, понимаете, вот такая ситуация, а мы так спокойно, так, знаете, саркастически ухмыляемся, он уже кипит, выходит из себя, а мы ухмыляемся, а потом закрываем дверь. Он вышел из себя. В такой ситуации проиграли оба. Спор, если неправильно решен, и один думает, что он все, а другой nobody, проиграли оба. Проиграли оба. Конфликт тогда решается, когда мы спокойно садимся за стол переговоров и можем, не повышая голоса, сказать свою точку зрения, заткнуть рот и дать возможность человеку высказать свою. Если он только открыл рот, а у нас уже сразу опять, все. Расходитесь. Потому что а к чему это приведет? Да ни к чему хорошему. Пройдет день, солнце зайдет в гневе вашем, и вы ваши проблемы понесете в спальню. В спальне один повернется направо, другой налево. Так пройдет несколько месяцев, а потом один перейдет на диван в ливинг-рум. А потом близко будет к разводу. Это я, может быть, утрирую. Я не буду разбирать, как это все происходит, поэтому, но я думаю, что вы очень хорошо догадались, о чем я хочу сказать. Это место очень хорошо говорит. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. То есть, если мы можем, когда мы очень раздражены, выяснить отношения, это хорошо. Мы не можем отложить этот разговор на потом, когда мы можем думать адекватно. Солнце да не зайдет во гневе вашем, обозначает, говорит о том, что мы должны проблемы свои постараться решать каждый день. Потому что отложенный гнев входит в душу, пускает корни, если он не разрешен. И дает такое, знаете, противное, по-английски называется bitterness, когда человека не хочется возле него даже рядом стоять. От него ж несет вот этой негативностью. Он сам не знает, что он хочет. Это неразрешенный гнев, это все наши неразрешенные обиды. Они копятся в мешке. Потом что-то такое маленькое, банальное, разлитая вода. И взрыв получается. Такой взрыв, что потом долго эти все клочья надо собирать. Поэтому в спальню старайтесь свои проблемы не нести. Сколько я не прослушала книг со своего опыта, сколько не послушала разных историй, в спальне такие проблемы не решаются. А иначе эти проблемы вас будут преследовать всю вашу жизнь, и все равно вам надо будет когда-то с ними разбираться. Постарайтесь оставить спальню недосягаемую для всех вот этих проблем. Проблемы решайте до того, как вы в нее вошли. И не думайте, что вот эти все battles, все вот эти разговоры, к чему не приводящие, они будут продолжаться на кровати, и в конце концов вы станете друг другу чужими людьми. Время идет, и когда старость подходит, а она подойдет ко всем, хотим мы этого или нет, эти все проблемы будут еще тяжелее решать. Потому что если в молодости легче было кого-то обнять и сказать, знаешь, дорогой, давай это все забудем, то в старости это тяжелее сделать почему-то. Я не знаю почему. Может потому, что мы уже друг друга очень хорошо знаем. О, как мы друг друга хорошо знаем. Я знаю, он это сделал, но он совсем не то думал. Вы понимаете, и уже вот этот вот bitterness, который растет, вот этот нерешенный гнев, он нам мешает видеть человека и чувствовать в его словах искренность. Он нам мешает смотреть друг на друга, как мы смотрели раньше. Потому что мы эти проблемы решать не хотим. Мы думаем, оно сам-то само собой решится. Жизнь научит. Она учит. И что интересно получается? У нас в жизни, вот мы знаем, у нас есть свои проблемы, да? У каждой женщины есть проблемы с гневом. Это может быть вот такой, знаете, есть люди, которые, они это рассказывают сразу, есть люди, которые это в себе носят, а есть люди, которые долго-долго это все помнят. Но у каждой женщины это есть. Почему? Потому что гнев – это сильная-сильная эмоция. Нас ее Бог наградил. Он хотел это сделать для того, чтобы мы ворочали горы, чтобы хорошо было, чтобы прогресс был в жизни. Смотрите, вспомните Девору. Девора, военачальница, судья, четвертая, да, израильской армии. Вы думаете, она не была разгневана, когда она искала мужчину, чтобы пошел на войну? Если бы она не разгневалась, она сказала, знаете что, я пойду как женщина, Бог даст победу в наши руки. И Бог дал. Это был гнев, хороший гнев. То есть Бог дал гнев для прогресса. Но грех его испортил. И теперь мы этот гнев, нам надо научиться его правильно применять, для того, чтобы он был конструктивный. Значит, я вам уже говорила, что первые вот это вот нерешенные обиды взрываются. Обобщение, запомните еще раз, никогда не говорить, всегда, все, не, ты ничего не понимаешь и так далее. Вот такие слова выброси со своего лексикона, если вы что-то хотите добиться. Ворошение помойного ведра. Не начинайте. А вчера ты сделал, а позавчера ты сделал, а мама твоя, особенно родителей не трогайте. Когда вы друг с другом выясняете отношения, индивидуальность. Оставьте родителей в покое. А знаете почему? Потому что вы состаритесь, и у вас будут такие же проблемы со своими детьми. Оставьте их в покое. Они в свое время делали все, что могли. Правильно? Если мы родителей не понимаем, а мы их очень не понимаем, и они нас очень не понимают, между нами большая пропасть. Представьте, какая пропасть между нами и нашими детьми. Еще больше. И что я заметила еще очень интересно, слушая разные жизненные истории. Когда в жизни тянулась какая-то проблема у родителей, она генетически, греховная генетика переходит на нас, мы имеем ту же проблему. Если мы с ней не боремся, мы точно тоже передаем своим детям. И получается, вот, понимаете, определенную тенденцию можно видеть во внуках, правнуках и так далее. Например, если мне один человек говорил, я ничего с собой делать не могу, такой мой характер. И он это свято верил. Свято верил до того, пока ему не исполнилось лет, наверное, 70-80. А потом Бог начал учить. И он понимает, что это не характер. Характер можно менять. Мы учимся в жизни. Это жизненная школа для того, чтобы этот характер менять. Хорошо, что эти двое людей поняли. Это, допустим, отец и дочь. И они решают эту проблему. И они учатся. Если бы они до сих пор это не поняли, небо они бы точно не увидели. Вдвоем вместе. Потому что эта проблема тянется годами. Мы все кричим. Кричим на своих детей, кричим на своих мужей, кричим на своих соседей. Да просто так кричим, потому что иногда кричать хочется. Понимаете? Кричим. Когда так день прошел, вечером мы сели или встали где-то и подумали, как сегодня этот день прошел. Что хорошего есть вспомнить в этом дне. Как я в сегодняшнем дне явил Божью славу. Мы же на земле живем для того, чтобы славить Бога. Или у вас другая цель? Это единственная цель, почему Бог держит еще планету Земля там, где Он ее держит. Он поставляет руководителей больших, Он допускает вирусы, без его контроля ничего не происходит. У нас есть цель – прославить Бога. Как я сегодня это сделала? Это наш вопрос. Вот мы делаем брифинг, как intelligence брифинг делают президенты, так и мы в своей жизни каждый вечер сделаем брифинг. Что мы сегодня сделали? Кого мы сегодня простили? Кому мы сказали хорошее слово? Где я мог смолчать, а не смолчал? И если мы это начинаем вытаскивать на Божий свет, мы начинаем признавать, Господи, у меня все-таки есть еще эта проблема с того, что я обидчивый, что я гневливый, что я раздражительный. А вот раздражение, кстати говоря. Вы знаете, вот есть такие люди. Ну все не так. Не так посмотрел, не так положил, не так подмел. Уже старается со всей кожи лежит. Все не так. Да что ты ходишь за мной, как этот хвостик? И так не так. Не ходит, да куда ты подевался? Найти себя не могу целый день. Понимаете, вот все не так. Куда не ткнешь, все не так. Если мы за собой такое замечаем, и вот есть определенные дни, когда у нас это больше, связано с нашими гормонами, конечно, но это не говорит о том, что это excuse для нас. Потому что если бы это было significant enough, то есть довольно большое, Бог бы на это обратил внимание и сказал, женщины сегодня все прощаются, потому что у них такой день. Но так нигде сказано не было. Бог обращает внимание на волосы на нашей голове. Если бы это был довольно такой, знаете, valid excuse, он бы его обязательно определил в Библии. Но если он не определен, пожалуйста, не ищите их себе excuse. Не ищите себе excuse. Я понимаю, что в нашей натуре, особенно славянской, вот почему-то хочется найти кого-то виноватым. Вот нам как-то доносит, вот приносит... Такое, знаете, удовлетворение. Если что-то пошло не так, и мы нашли, кто виноват. Ну, аж легче дышать стало. Понимаете? Аж дышать легче. Да если ты его правильно одел, он бы не простудился на улице. Ну, нашли кого-то надо. Ребенок простудился. Да, проблема есть. Кто виноват? Мы нашли, кто виноват. И уже легче дышать стало. Понимаете? Вот есть у нас это такое. Потом, что еще? А, и вот это вот именно к этому как раз. Найти виноватого, если бы не ты. Тоже эту фразу. Вынеть из лексикона, добудьте ее куда-нибудь туда, на полку посадить, так чтобы очень тяжело было найти. Потом, если человек вам что-то говорит в гневе, очень хорошая тактика, вместо того, чтобы сразу взорваться, переспросите. Переспросите. Это ты сказал мне то-то, то-то и то-то, и вы будете увидеть, уверены в 50% случаев, абсолютно не то, что он сказал, вы услышали. Или он хотел сказать абсолютно не то, что вы услышали. Поэтому другая тактика. Первая тактика – смолчать. Другая тактика – переспросить. Если вы хотите выиграть время, и вы не знаете, что сделать, переспросите. Это поможет вам немножко взять, как говорится, бразды правления в свои руки. И вы избежите такого такой большой проблемы, как miscommunication. Потому что половину неправильного выражения гнева базируется на miscommunication. Он говорит одно, она слышит другое. Ребенок сказал одно, мама услышала другое. Потому что она хочет это услышать, она это услышала. Он хочет это слышать, он это услышал. Ему так все кажется. Понимаете, это главная проблема у нас, очень большая, это miscommunication. Значит, дальше. Пример такой. Одна хозяйка собрала кучу листьев на своей лужайке. Большая куча листьев. Вы знаете, сейчас вот второй год, непонятно, что с деревьями делается. Снег падает, а листья еще не облетели. И потом они начинают облетать. То дерево облетит, то дерево облетит. Трава выглядит ужасно, все это непонятно, что делается. И мы начинаем делать порядки. Собрали кучу листьев. Потом смотрит в окно, соседка вышла и эту кучу листьев пинула вот так. Ногой, да что такое? Оказывается, она немножко подвинула на ее property line. Вместо того, чтобы решить эту проблему, сразу сказать, дорогая моя, то давай соберем эти листья в мешок, в кучу, и на этом все закончится. Нет. Та вышла с своей стороны и передернула все листья, рейк-бэк, опять на ее. И так, вы знаете, может продолжаться несколько дней, пока в конце концов кто-то не станет умнее и скажет, слушайте, ну это как детские сказки. Давай я с тобой помирюсь, давай мы эти листья соберем вместе, на этом все закончится. Это можно было сделать в первый день. Но в этот момент, понимаете, вот эта куча листьев, я старалась, сделала, вот это вот сделала, кто-то мне наоборот все сделал. Или любую другую работу, любую другую работу в кухне, где бы там ни было. Если можно решить, понимаете, дело в гневе иногда входит только в наше смирение. Мы хотим немножко унизиться и принять удар на себя. Или нет, мы хотим доказать, что я прав. Помните это? Если можно смириться, смиритесь, потому что это сохранит вам очень много нервных клеток. Вы помните, когда мы росли, родители нам говорили, что нервные клетки не восстанавливаются. Помните это. Почему я люблю... О, и притчи, запомните себе. Я не знаю, там есть в этом вашем притче 15.1. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Если кто-то сможет смириться вовремя, вы избежите очень много гнева, проявления. И это как раз относится к тем людям, которые говорят, что они никогда в жизни не ссорятся. Если кто-то из супругов умный и смолчит с кротостью, не с ухмылкой сарказма, а с кротостью, да, вот тогда эти люди ссориться не будут. Значит, когда у нас есть в теле физическая боль, она говорит о том, что мы больны. Какой-то орган болит, желудок, сердце, печень и так далее болит. Когда у нас есть греховное выражение эмоций, это говорит о том, что больное наше сердце, наш внутренний человек. Почему эмоции хорошо? Они нам говорят о чем-то. И если бы не было эмоций, мы бы думали, что мы такие святые люди. И мы бы не знали, над чем нам работать, чтобы действительно достигать святости. Поймите, мы живем на земле для того, чтобы достичь святости. Туда ничего чистое не войдет. Нечистые эмоции туда тоже не войдут. Давайте начнем с первого. Мы примем себя такими, как мы есть. Потому что вот эта вот раздражительность, о которой я говорила, что все не так, иногда бывает от того, что человек очень в себе не уверен. очень себе не уверены, особенно женщины. Они себе вставили в голову, что должна быть идеальная мама, дети воспитанные, одеты. Все должно быть от А до Я. А, ну так не получается. У меня должен быть чистый убранный дом, чтобы кто-то вошел и, ну, даже вот ни одного пятнышка на окне не было. А там одни ладони от всех детей. Не получается. Или ей кажется, что вот она бы была совсем счастлива и совсем хорошая, если бы у нее была совсем другая фигура. Как мне когда-то казалось, когда я росла, что если бы я была маленькой, просто низенькой. Ну, даже если бы я была толстая, это совсем хорошо выглядело. Просто маленькая, но все равно маленькая. А высокая, даже если худая, все равно высокая. Вот так мне казалось. Начинайте принимать себя такими, как вы есть. С таким носом, с такими ушами, с такими волосами, с такой фигурой. Я не говорю о том, что нужно объедаться. Это абсолютно другая тема. Это, на эту тему мы не разговариваем сегодня, потому что нам не хватит времени. Но наш физический appearance, такой вот, такой нас Бог создал и поместил именно в это дело. Тело. Это те обстоятельства, которые мы контролировать не можем. Мы родились с такой personality, такая наша особенность. Только не говорите с характером. Характер мы выработали. На основании воспитания, генетики и многого чего другого. А вот personality, есть люди спокойные. Это я выключила. Есть люди спокойные от природы, тихонькие. Вы знаете, они даже, наверное, когда гневаются, то может кто-то другой не слышит в другой комнате, потому что они так тихонько, спокойно разговаривают. А есть люди вроде бы, и они не ссорятся, но у них такой голос, они как скажут, ну прямо, кажется, что там уже валится все с неба. Понимаете, вот есть люди разные. Это все делает нас каким-то таким общим, знаете, комьюнити. Если мы были все одинаковые, мы бы устали от этого. Теперь смотрите, все выходят на улицу, все в этих масках обезличенные. Это абсолютно что-то не то получается, понимаете? Мы все разные, и мы все вместе составляем большое слово человечества. Мы все тут разные, мы все женщины. Это нас объединяет. Девушки, женщины не имеют значения. Имеется в виду женского рода. У каждого из нас в жизни свою роль. То есть принимайте себя такими, какими вы есть. Персоналити такой, какой вам Бог дал. И работайте с этим персоналити, над своей жизнью, чтобы сделать свой характер самым лучшим для неба. Потому что туда ничего нечистое не войдет. Правильно? И над характером мы должны работать. Второе, что мы можем делать, как я уже говорила, мы просто сейчас повторяем. Мы анализируем свою жизнь. Каждый день, если вы заметили, что вы такой противный человек, что даже муж вас избегает, и всегда у него какие-то встречи, то с друзьями, то еще с кем-то. Друзей вы всех порастеряли, что-то не так, начинайте спрашивать, что я такого наделала? Что я сделала? О чем я разговариваю, что от меня люди удирают? Что из меня выливается, что никто не хочет быть рядом со мной? Вы заметили, люди хотят быть рядом с людьми, которыми приятно разговаривать. Люди не хотят быть рядом с людьми, которые постоянно жалуются то на боли, то на соседа, то на зубы, то на глаза, то на уши, то на еще что-нибудь. Ну, понимаете, это люди, которые абсолютно всем недовольны. Но понимаете, идеальный образ здорового человека, без никаких недостатков в нашем греховном теле очень редко встречается, если встречается вообще. Есть обязательно какие-то проблемы. Поэтому наше тело еще не искуплено. Примите его таким, каким оно есть, и старайтесь take care of it. То есть делайте все возможное со своей стороны, чтобы это тело не давало вам проблем. Потому что иногда физические проблемы переходят в душевные и духовные. То есть у нас есть какой-то дисбаланс мозгу, может быть причиной депрессии. И опять-таки, депрессия, ну это тоже особая другая тема, но депрессия, если проходят месяцы, мы делаем все, что мы можем, она не проходит. Да, может действительно это какой-то физический дисбаланс, над которым надо работать. Но иногда депрессия имеет чисто духовный корень. Мы не хотим признаться, что в этом грех, вот в этом сердце кроется грех, в этом. Мы не хотим с этим грехом работать. Нам кажется, что мы очень святые люди. Что самое интересное, еще одно. Гнев и раздражительность часто ассоциируется с гордостью. Как вы думаете, почему? Это тоже интересная мысль. Я думала, и вот проверяла с многой другой литературой, и они подтверждают это. Грех ассоциируется с раздражительностью, и грех ассоциируется с гордостью. Почему? Так, давайте по одному. Не так, как я хочу. Что-то пошло не так, как я хочу. Это меня взорвало. Дальше. Свое я, свой эгоизм. Я хочу my way or no way. Так мне это хорошо. Я хочу иметь контроль. Вы знаете, даже смотря на многие отношения в семьях между старшим поколением и младшим, я считаю, что многие проблемы кроются в том, что родители не могут понять одну вещь, когда надо детей отпустить и правильно это сделать. И им кажется, если они не скажут ребенку, во что одеться, этому ребенку уже, слава Богу, 25 лет, но он должен слушать, потому что я сказала. А потом этот ребенок выходит замуж или женится. Вы думаете, эта мать успокоится? No. Она будет каждый день звонить и спрашивать, а что ты готовила кушать? А куда ты детей повела? И так далее. Наступает время, когда детей надо отпустить. Этот контроль надо уменьшить. Но человек, который всю жизнь руководил кораблем семейным, им очень тяжело это делать. И наступают проблемы. Раньше были проблемы в семье, но все молчали, потому что ссор из избы не выносится. А потом это переносится на детей. У меня есть очень такой, знаете, тяжелый пример. Я пережила, мы в своей семье пережили тяжелый случай, когда наши хорошие друзья, с которыми мы выросли в одной церкви, с ней. Он был с другой области, а мы с ней мы выросли в одной молодежи, в одной церкви. У них была хорошая семья. А потом оказывается, что они развелись. Я не могла поверить своим ушам. Как это они развелись? Копнулись глубже, а оказывается, что мамочка до того в доме командовала, что если, не дай Бог, что-то сделано было не так, как она сказала, начинался фейерверк. Фейерверк заканчивался битьем посуды, бросанием этих метлой. Это даже страшно даже говорить. И все это было спокойно, тихонько. Дети выросли, ходили в собрания, какие прилежные все были. Одеты и прилично, даже не представляете. А потом это все вылезло в чем? Когда сын захотел пойти не туда работать, куда мама хотела. А отец его поддержал и купил сыну машину, которую мама запретила покупать. О, и началось. Началось такое, что сын с папой удрали с дому. А потом он с ней развелся. Это было что-то страшное. До сих пор в этой семье страшное, что творится. Он прошел страшный алкоголизм, стал homeless, оставил все ей, потому что она хотела. Сын женился, счастья в семье нет. Дочка вышла замуж, старается построить свою семью. Короче, все эти проблемы, они с этим не кончились. А что самое страшное, мать до сегодняшнего дня на 100% святая. И когда смотришь на разрушение такой семьи и думаешь, Господи, как до этого могло дойти? Как никто ничего не видел? И мы ничего не видели, ничего не знали. Такие были прилежные люди, вы даже представить себе не можете. Даже представить себе не можете. Чему я это все говорю? Потому что когда женщина берет контроль в свои руки, и этот контроль патологический, он никогда хорошо не заканчивается. Женщины, мы имеем очень коварное сердце, если там нет Бога. Мы можем делать страшные вещи. Я уже много раз это повторяла. Мужчины этого не умеют. У них нет хитрости и подлости. У нас много. Если нас там нет Бога, мы можем натворить много. Очень много можем натворить. Мы можем додуматься до того, что они никогда не додумаются. Они просто вот straightforward, more straightforward. У нас извилин, не то, что больше, а просто connection между ними другой. И нам это получается. Мы можем вот так вот, знаете, поддеть под живое, мы можем много чего наделать, а самое большее – это когда делается что-то в жизни не по-нашему. И получается, все это всплывает. Все хорошо, когда все хорошо. А потом такая семья, она все равно когда-то разобьется о какой-то камень. Не тот камень, то другой камень. Но это чисто жизненные примеры, которые, когда смотришь на это все и думаешь, «Господи, дай мне мудрости». Дай мне мудрости, не брать все в свои руки, потому что не я кормчий, ты должен быть в семье кормчий. Если нам кажется, что только мы хорошо понимаем ситуацию, спуститесь немножко на землю. Спуститесь немножко на землю. Контроль не обозначает благополучие или любовь, или ничего другого. Потом, если не мы, я уже говорила, так мы просто чуть-чуть повторим, у нас еще несколько минут осталось. Если мы не избавляемся от беспокойства, начинается уныние и депрессия. Почитайте псалмы Давида, особенно 6, 12, 54, 68. А в псалмах, именно в псалмах Давида, больше 120 раз упоминается слово «сердце», когда наше сердце болит, оно broken, ему нужна какая-то помощь. Депрессия, когда у человека наступает от того, что затаенный гнев или постоянное беспокойство. Кстати говоря, эти два неправильно выраженные эмоции приводят, затаенных эмоций приводят именно к депрессии. Человек лежит на постели и лечится от депрессии. И думает, что чем больше он отдыхает, тем лучше будет. Нет, парадокс. Чем больше человек отдыхает, депрессия усугубляется. Поэтому, если вы считаете, что у вас депрессия, и вам все постылело, и вообще ничего делать не хочется, начинайте что-то делать. Это первое лечение от депрессии. Начинайте что-то делать. Парадокс депрессии в том, чем больше мы отдыхаем, тем больше депрессия усугубляется. Почему? Потому что мы не были сотворены для того, чтобы лежать. Даже для физического здоровья нам нужно движение. Тем более для духовного и душевного. Если мы что-то кому-то сделаем доброе, это первое лечение депрессии. Значит так. Теперь я хочу от вас услышать, как правильно научиться выражать свои чувства. Что вы делаете в своей жизни, когда хотите выразить то, что вас беспокоит, и хотите сделать это правильно. Что вам помогает? Давайте первый стол. Да. Еще раз. И там потом говорить. Хорошо. Все слышали? Дальше. Второй стол. Сразу. Без тебя ничего не могу делать. Хорошо. Третий стол. Что вы делаете, когда вы на грани взрыва ядерной бомбы? Что помогает? You leave the room. Место происшествия мы оставляем, и потом что делаем? Возвращаемся тогда, когда успокаиваемся. Хорошо. Четвертый стол. Взрываемся. Такое тоже бывает. Но когда мы это делаем, что мы должны делать? Мы должны признать то, что мы сделали. Это грех. Называть его конкретным словом. Я гневаюсь, я согрешила. Не ищите себе экскьюзов. Это моя проблема, ее надо перед Богом решать. Хорошо, пятый? Окей. Приготовляешь, да? А потом что делаешь? Окей. Окей. И они это понимают. Мы называем вещи своими именами. Когда мы выражаем это вслух, это работает. Я разгневана сейчас до предела. Если я не закрою рот, я взорвусь. Даже вы эту фразу скажете, и уже меньше выплеснется того, что не надо. Понимаете? И это вас останавливает сразу. Сразу. Не можете остановиться, сразу убегайте в другую комнату. Дальше. Что мы еще не сказали? Шестой стол. Все уже сказали, все ваши вещи забрали. Так, дальше. Окей. и хватает спокойствия об этом сразу говорить. Это хорошо, это уже большое достижение. Это уже большое достижение. Дальше. Ваш стол. Все сказали, все у вас забрали. Ваш стол. Так, так, подожди, подожди, я уже немножко старая. Мне понравилось. Это хорошо, когда... Особенно есть определенная песня, которую я пою. Тогда все знают, что это первый стоп, сигнал. Хорошо? Дальше ваш стол, да, еще? Это, кстати говоря, интересно. Я тоже слышала такое выражение и практиковала в своей жизни. Когда мы сильно злы и нервные, и не знаем, что с собой делать, делайте то, что вы ненавидите делать. Ох, какие дома будут чистые, окна вымытые, все будет сложено, а все шкафчики будут, как, знаете, вот по японскому методу, что можно все найти сразу, только взгляну на него, да. Ты... Ну да. Дальше. Вы еще добавите что-то? Да. Окей, хорошо. Значит, мы все это сказали. И вот у вас есть там места. Они тоже напоминают про гнев, про все. Начинайте читать их вслух. Начинайте Богу рассказывать все. Все начинайте Богу рассказывать, что меня вот так задели. Когда вы это будете говорить, Бог Святым Духом, Он сразу показывает вам ваши ошибки. Вы будете знать, задели потому, что гордость у вас там сидит, что-то не по-вашему пошло, вы начнете сразу же каяться, потому что вы увидите, в чем ваша неправота. Если вы встаете перед Богом с позиции «я всегда прав», «меня так обидели», ну, Духу Святому придется дольше над вами работать. Хоть все рассказывайте Богу, все рассказывайте Богу. Для этого Он есть, и Он есть ваш Отец не на бумажке, а в действительности. Этот мир, когда мы Ему рассказываем наши желания, который превыше всякого разума, наполняет ваше сердце. А потом вы найдете, понимаете как, вы орать и обзывать друг друга, и кричать друг на друга. Мы всю жизнь привыкали, это вошло в нашу кровь. И не думайте, что вы за одну ночь сделаетесь другим человеком. Нет, это грех, надо его назвать своим именем, надо его признать, надо его исповедать, а потом работать, чтобы выработать привычку молчать, когда надо. Это тоже войдет в привычку. И когда вы будете достигать этого, это уже другая ступень святости. Не все делается сразу. Ребенок растет маленький, потом он старше становится, потом он ходить начинает, потом он говорить начинает. Так точно мы в духовной жизни. Мы не родились святыми. Бог над нами работает, чтобы нас сделать подобными Христу. И если мы опять не сдаем экзамен на наши эмоции, значит, это эрия, над которой надо работать. Это просто говорит нам о том, что мы на пути в небо. И дьявол делает все для того, чтобы нас туда не допустить. А Бог делает все для того, чтобы нас преобразить в образ Христов. Так подходите к этому. Сразу вспоминайте молитву Моисея, молитву фарисея и мытаря. Я такой. А тот говорил: Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Все, что мог сказать. Все, что он мог сказать. Поэтому все эти этапы мы с вами прошли, все это мы выработали, но эта тема почему-то всплывает опять и опять. И знаете почему? Потому что в этой культуре, особенно сейчас, где мы живем, принято вот это вот самовыражение. Когда человек самовыражается, это очень хорошо. И все это идет от Фрейда, от этого психолога неверующего, который сказал, что наши эмоции – это как эффект кипящего чайника. Если его поставить на плитку, он кипит, там скапливается пар. Если чуть-чуть крышку поднять, пар вылезет, и все хорошо. Нет, нет, еще раз нет. Потому что это не библейский принцип. Делайте проверку всех фактов Библии. И новые исследования были сделаны. Кстати говоря, в Америке, в штате Айова, было сделано новое исследование социологии, которое подтвердило, что когда человек выражает свой гнев, надеясь, допустим, бьет посуду, колотит подушками, кого-то избивает, это перерастает в агрессивность. Это не делает правильного выхода, это не делает выхода нашему гневу правильного, даже если этот гнев справедлив. Если мы видим какую-то социальную несправедливость, нам хочется что-то помочь, делайте со своей стороны то, что вы можете, чтобы помочь, но не злитесь на, допустим, плохой там президент или плохой, от этого ничего не изменится. Начинайте вырабатывать еще очень хорошая, позитивная такая сила, которую можете сделать, это благодарное сердце. Начинайте благодарить за все, что вы имеете. Вы будете поражены, насколько это меняет мышление. Меняются мышления, меняются источники нашего гнева, потому что мы иногда сами себя накручиваем. Правильно? Правильно. И запомните вот этот последний стих, который в вашем этом есть. Прочитайте его, пожалуйста. Кто может прочитать? Все могу». И укротить свой язык, и укротить свой гнев, и правильно его выражать в укрепляющий меня Иисусе Христе. Сам не могу, только с Ним могу. Люди, которые не имеют Христа, не имеют силы Духа Святого, я не знаю, на что можно опираться, потому что это нереально. Все самовыражения, все вот это, оно заходит в тупик. Теперь я слушаю ваши вопросы. И пока вы будете думать за вопросом, сейчас одну минутку, я хочу поблагодарить вас за вот эту организацию вот таких дней, потому что каждую тему, которую вы мне даете, можете мне поверить, это в первую очередь для меня. Вот я не знаю, это просто интересно. Всегда так бывает. И пока я ее выношу, пока я ее это, даже мой муж замечает, что в какой-то мере я чуть-чуть лучше делаюсь. Да. Пожалуйста. Правильно. Это как раз о том, о чем мы говорили. Insecurity. Мы очень боимся, что нас кто-то узнает наши тайные мысли. Понимаете? Вот мы открываем огромный шкаф, там полно одежды, и нам нечего одеть. И мы начинаем раздражаться, особенно если куда-то надо идти. Померили то, не подходит, померили то, не подходит. Там то висит, там то. Думаешь, ужас какой-то. Почему не надо не признаться самому себе, что, может быть, стоит немножко диету поменять. Или какой-то эксерсайз прицепить к своему, знаете, занятому дню. Или что-то другое можно сделать, понимаете? А мы уже в этот момент, если еще, не дай Бог, подойдет под руку, хочешь что-то помочь, сказать, чем тебе помочь, готовы его куда-то даже послать. А, собственно говоря, кто в этом виноват? Да только наш грех. Больше ничего. Вы мне поняли. Так, еще какие вопросы у вас есть? Всем все понятно? Теперь еще одно. Самое последнее, что я хочу сказать, если вопросов больше нет, ваше физическое здоровье. Коронавирус есть. Он никуда не денется. Не слушайте анекдотов, что его нет. Он есть. Но смотрите на него как на вирус. И больше ничего. У нас вирусов очень много в жизни. Грипп – страшный вирус. Он тоже передается таким же путем, как и этот коронавирус. Таким же путем передается. Делайте со своей стороны то, что вы можете, чтобы у вас был хороший иммунитет. Чем больше вы сидите дома и думаете, что будет с этим вирусом, да куда он зайдет, тем больше он это на вас влияет. Еще Льюис писал много лет назад, в 1941 году в книге «Письма дьяволу». Кстати говоря, интересно. И дьявол там сказал за страх. Самое, что мы можем сделать человеку страшное, это населить его ум страхом. Чтобы он делал все возможное, чтобы прожить один лишний день, пусть это будет с маской, пусть это будет с шашлемом, пусть это будет с перчатками, пусть это будет в скафандре, но один лишний день. Потому что так мы ценим свою жалкую жизнь. Попомните только одно. Наша жизнь дана нам Богом. Она не закончится ни раньше, ни позже назначенного дня. Вас это не подкрепляет, мне дает очень большой мир. Я знаю, что я не умру ни днем раньше, ни днем позже того дня, который Бог мне назначил. Я знаю только одно, что если я, допустим, переедаю, или что-то делает другое для своего здоровья неудобовразумительное, то, что мне не надо делать, я не могу сказать: Господи, почему ты мне дал диабет или дал гипертонию? Да, это мои гены, но гены, когда попадают в определенные условия, тогда они проявляются. Если они не попадают, мы им эти условия не создаем, они не проявляются. Помните об этом. То есть генетика – это только часть наших болезней. Остальное – это мы сами туда добавили. Что сделали, как постелили, так и выспимся. То есть делаем со своей стороны то, что мы можем. Мы укрепляем иммунитет, мы бываем на свежем воздухе, мы занимаемся физическими упражнениями, мы улыбаемся, и мы имеем благодарное сердце. И тогда вирус будет обходить вас стороной. Если вы заболеете, значит, Бог хотел, чтобы вы заболели. У вас будет свободное время полежать и подумать о своей жизни. Потому что вирус, когда люди действительно болеют этим вирусом, он немножко так сбивает с ног. Усталость сильная, люди не могут подняться, лежат в постели, у них очень свободно много времени. И тогда есть возможность о чем-то подумать и что-то изменить. Значит, так надо было. Значит, так надо было. Для своего здоровья что вы сможете сделать? Это пить витамины. Я не говорю вам, какой марки и сколько, но вы знаете цинк, вы знаете витамин D, вы знаете группу витамина B, вы знаете витамин С. Это все знают. Это для укрепления иммунитета. Я ничего не рекламирую, ничего не говорю. Это просто то, что делает умный человек. Помните, как Христос воскрешал Лазаря? Что он сделал? Он сказал людям отвалить камень. Что он не мог сам словом отвалить? Мог. Но люди со своей стороны должны делать то, что они могут делать. Они не должны ждать розовой тарелочки. Они делают со своей стороны то, что они могут. Если Бог допускает, значит, так надо. И это дает мне мир. Пусть вас Бог благословит не болеть и улыбаться. Спасибо за внимание.